Ганс, что там показывает барометр? 410 миллибар. Да ладно тебе.
Вообще-то это не так уж ниже нормы.
Да ладно тебе.
Хотя и низкая, да. Думаю, у нас догоняет барическая депрессия.
Буря начинается с катабатических ветров. Холодные воздушные потоки спускаются по уступу и выходят на равнину. Порой западный ветер бывает над плато щита таким сильным, что потоки выдуваются, минуя скалу, и та остается в полнейшей тишине. Но затем ее легкий вакуум вновь заполняется быстрыми порывами, от которых набухают шатры и трясутся их каркасы. Роджер начинает ворчать, когда шатер едва не сдувает, и трясет головой, глядя на Айлин.
«Привыкай», — советует она. «На верхнем склоне такое будет происходить большую часть времени. Хотя сейчас задуло сильнее, чем обычно. Но хотя бы снега нет, а?»
Роджер выглядывает в окошко рядом с собой.
«Не-а».
«Хорошо».
«Зато дико холодно».
Он ворочается в своем мешке.
«Это ничего. А вот снег был бы дурным знаком».
Она включает радио и начинает всех созывать. Они с Роджером в восьмом лагере. Пещера теперь называется шестым. Дугал и Фрэнсис в девятом, самом высоком и открытом из новых лагерей. Артур, Ганс, Ханна и Иван в седьмом. Остальные внизу. Группа слегка растянулась, потому что Айлин никак не хотела убирать последние шатры из пещеры. Теперь Роджер начинает понимать, почему.
«Завтра утром до зеркального рассвета никто не выходит. Я позвоню и проведу следующее совещание».
Ветер задувает всю ночь. И Роджера в 3 часа ночи будет особенно сильный удар по шатру. Сначала снаружи почти ничего не слышно, а потом бабах! И шатер вдруг начинает присвистывать и натягиваться, словно терзаемое живьем существо. Затем ветер усмиряется и лишь тихонько гудит вдоль скал. Можно сесть и прислушаться к легкому дуновению. Вжух! И визжащий шатер ударяется о нишу, в которой его поставили, а потом снова затихает. Успокаивающее шипение кислородной маски, быстро согревающее Роджеру нос. Вжух! Айлин, похоже, спит, спрятавшись глубоко в своем спальном мешке, так что торчит только ее кепка и кислородный шланг. Роджеру кажется, что ее даже пистолетным выстрелом не разбудить. Он смотрит на часы, решает, что пытаться уснуть уже бесполезно. Недавно образовавшийся конденсат на внутренней поверхности шатра капает ему на лицо, и он, приняв его за снег, на миг пугается. Но, посветив фонариком в прозрачную панель в пологе, он видит, что никакого снега там нет. В тусклом освещении лампы Роджер ставит кружку со льдом на квадратный корпус печки и включает ее. Затем прячет озябшие руки обратно в спальный мешок и следит, как нагревается печь. Кольца под кружкой довольно быстро становятся ярко-оранжевыми и излучают уже ощутимое тепло. Спустя час в шатре уже гораздо приятнее находиться. Роджер попивает горячий чай, стараясь предугадывать, когда на шатер обрушится ветер. В талой воде, растопленной из пещерного льда, похоже, содержится какая-то примесь, отчего у Роджера, как и еще у 3-4 человек, расстроился желудок. Сейчас он чувствует признаки развивающейся ледниковой дизентерии, но кое-как подавляет свое побуждение. Несколько особенно сильных порывов будет Айлин. Она высовывает голову из мешка. Вид у нее растерянный.
«Ветер бушует»,
— сообщает Роджер. «Чай будешь?»
«Угу».
Она стягивает с лица кислородную маску.
«Да».
Она берет полную чашку и отпивает из нее.
«Пить так хочется».
«Ага, это от маски похоже».
«Который час?»
4 уже».
«А, наверное, меня будильник разбудил. Скоро пора будет выходить на связь».
Несмотря на то, что на востоке довольно облачно, освещение все же становится намного лучше, когда появляется Архимед. Роджер натягивает свои холодные ботинки и издает стон.
«Надо идти»,
— говорит он Айлин и расстегивает молнию на входе в шатер, чтобы выбраться.
«Только ремень от себя не отстегивай».
Снаружи на него обрушивается катабатический ветер. Очень холодно, градусов 20 ниже нуля. Настолько, что холод кажется даже опаснее самих порывов. У Роджера, как назло, оказывается диарея. Облегчившись, но ужасно замерзнув, он натягивает штаны и возвращается в шатер. Айлин говорит по радио. Она распоряжается, чтобы все оставались в шатрах, пока ветер немного не утихнет. Роджер горячо кивает. Закончив разговор, она ему улыбается.
«Сам знаешь, что сказал бы сейчас Дугал».
«О, это отлично бодрит».
Она смеется. Проходит время. Согревшись, Роджер ложится вздремнуть. Когда в шатре тепло, можно запросто проспать хоть весь день. Поздним утром его вырывает из сна крик снаружи. Айлин дергается в своем мешке и расстегивает молнию полого шатра. Дугал просовывает голову, стягивает с лица кислородную маску, морозит их своим тяжелым дыханием.
«Наш шатер раздавило камнем», —
говорит он, почти извиняясь. «Фрэнсис сломала руку, мне нужно, чтобы вы помогли ее спустить».
«Куда спустить?»
— непроизвольно спрашивает Роджер.
«Ну, я думал, в пещеру или хотя бы сюда. У нас шатер разбит, и она сейчас практически на открытом воздухе. Хоть и в мешке, но шатер совсем плох».
Айлин и Роджер, нахмурившись, начинают натягивать одежду. Ветер снаружи набрасывается на них так, что у Роджера появляются сомнения, сможет ли он взобраться к лагерю. Они пристегиваются к веревке и очень быстро поднимаются с помощью жумаров. Время от времени порывы ветра наверху оказываются такими сильными, что им остается только висеть у скалы и ждать, пока они пройдут. Во время одного такого порыва Роджера охватывает страх. Ему кажется невозможным, что его плоть и кости, обвязка, жумар, веревка, крючок и скала выдержат это небывалое давление нисходящего потока. Но он может лишь съежиться в щели, мимо которой тянутся перила, и надеяться на лучшее, замерзая все сильнее с каждой секундой. Они входят в длинный ледяной овраг и, оказавшись под его защитой, продвигаются быстрее. Несколько раз на них падают камни или ледышки, будто бомбочки или гигантские градины. Дугал и Айлин поднимаются так быстро, что за ними трудно поспевать. Роджер ощущает слабость в мышцах и холод. Даже полностью закутанный, он чувствует, что у него озябли пальцы и нос. Кишечник крутит, когда он переползает через валун, застрявший во овраге, и он стонет. Лучше было остаться в этот день в шатре. Внезапно они оказываются в девятом лагере. Это просто прямоугольный шатер, сплюснутый с одной стороны. Он шумно колышется, как большой флаг на ветру, и почти заглушает голоса. Фрэнсис рада их видеть. Глаза под очками у нее красные.
«Думаю, я смогу усесться в петлю и спуститься по веревке, если вы мне поможете», — говорит она, борясь с шумом шатра. «Ты вообще как?» — спрашивает Айлин. «Левая рука сломана чуть выше локтя. Я наложила шину и чертовски замерзла, но в остальном чувствую себя не так уж плохо. Приняла немного обезболивающего, но не столько, чтобы клонила в сон».
Они теснятся в том, что осталось от шатра, и Айлин включает печку. Дугал возится снаружи, тщетно пытаясь закрепить открытую сторону шатра и прекратить это хлопанье. Остальные заваривают чай и, усевшись в спальные мешки, распивают его.
«Который час?»
«Уже два».
«Тогда нам лучше выдвигаться».
«Угу».
Спускать Фрэнсис в восьмой лагерь оказывается делом медленным и холодным. Напряжение от скоростного подъема по перилам хватает ровно настолько, чтобы сохранять тепло во время движения. Но им часто приходится также обнимать скалу и держаться или ждать, пока Фрэнсис спустят на страховке по какому-нибудь особенно крутому участку. Она помогает себе правой рукой и спускается пешком, где возможно, всеми силами стараясь облегчить им работу. Она как раз переступает через валун, когда сильный порыв ветра сбивает ее с ног, будто намеренным ударом, и она падает на камень лицом вниз. Роджер подскакивает к ней снизу и хватает ровно в то мгновение, когда она уже вот-вот собиралась беспомощно перекатиться на левый бок. Какое-то время он может лишь висеть в таком положении, удерживая ее. Дугал и Айлин кричат что-то сверху, но им некуда подобраться. Роджер крепит жумар к перилам над собой, подтягивается одной рукой, второй обхватывает Фрэнсис. Они смотрят друг на друга сквозь очки. Она пытается, не глядя вниз, нащупать точку опоры, находит ее и встает на ноги. Но все равно они не могут сдвинуться с места. Роджер показывает ей на свою руку и указывает на нее, пытаясь показать, что намеревается сделать.